помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И снова здравствуйте, друзья. 16.05 в Москве. Это программа «Урок «Россиеведение» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жданова. Честно говоря, я не знаю, откуда вы сейчас нас слушаете. Может быть, вы дома отдыхаете, может быть, вы на работе, поскольку сегодня рабочий день все-таки официальный. А может быть, вы уже отправились на дачу. Если вы уже в дороге или уже там, или только собираетесь, я думаю, что наша тема, которая сегодня звучит «Дача как явление русской жизни», будет достаточно актуально. Сегодня мы об этом будем говорить с Андреем Тумановым, основателем газеты «Ваши шесть соток» и председателем общероссийской общественной организации «Садоводы России». Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Владимирович, вот жалобы на дачников начались уже с начала, ну вот с конца апреля. Так вот, или даже с середины, в электричках битком, дороги битком, сейчас в Москве семибальные пробки, но как мы дошли до жизни такой, какой момент?
Ага, причем жалуются в основном дачники, да?
Сами дачники на своих же, да.
Кстати, судя по тому, что пробки все-таки сейчас в Москве рассасываются, у меня есть подозрение, что часть моих коллег уже двинулись в сторону.
Уже отправились, уже не засоряют.
Причем некоторые уже с обеда. Ну, это правильно, потому что на даче сейчас столько много работы, а вот те горожане, которые не имеют дачу, пусть вздохнут немножечко свободно, спокойно, без пробок ездят по Москве, гуляют по скверам, хотя вот я сам пробовал гулять по скверам, мне кажется, это все-таки немножечко скучным. Хочется приложить руки чешутся, хочется обнимать деревья, а в Москве-то этого нельзя, пойдите обнимите деревья, сразу же...
Позволено куда-нибудь наряд.
Ну, сдадут точно, да. Хочется первой вообще-то уже редиски, ну, правда, я немножко забегаю, первая редиска у меня планируется на 5 мая.
Даже вот в таком распорядке, это по лунному календарю или как-то?
Не понял насчет лунного календаря. Я имею в виду есть, уже собирать, да. А собирать и есть редиску можно даже вообще без календаря, как только захочется, как только она поспеет. Правда, это в теплице, но в необогреваемой теплице. Я очень рано сею редиску. И где-то 5 мая, я уже 5 мая, скажу там по секрету, не все знают, это и день печати по старому календарю. Поэтому я отмечаю день печати и ем редиску. И в этот день 5 мая я уже начинаю сажать потихонечку теплолюбивые культуры. Туда же в теплицу, те же самые помидоры, они уже готовы к переезду на дачу, баклажаны, сладкий и горький перец. Ну, огурцы пока у меня только вот домашние, для балконные. Но, правда, уже цветут. Видите, какое красота. Счастье. А вы говорите гулять по скверам, слоняться. Хотя, знаете, я тут однажды гулял. Это было года 3 назад. Я гулял по ВВЦ во время цветения сирени. Как вы думаете, зачем я пошел гулять?
Поглядеть или обонять?
Нет, зафиксировать. Потому что на ВДНХ растет очень много старых, уже потерянных сортов сирени. Был такой великий сиреневод Колесников, который выявил десятки прекрасных сортов сирени, которые до сих пор в мире ценятся. Ну, не все сохранилось, но на ВДНХ, если походить, можно найти некоторые очень просто вот уникальные сорта. Поэтому вот я ходил, записывал, фотографировал. А потом... Рассказывают ли мне потом?
Только не говорите, да, что сломали веточку.
Нет, не сломал. Потом, следующей весной, я приезжал, и, ну, Мне много же не надо. Ну, почему сломал? Срезал секатором совершенно маленькую веточку. Зато я сохранил сорт, да, я его определил, сохранил. Я знаю, где растет маточное дерево. Оно у меня растет. Я готов поделиться с другими сиреневодами. А вы вообще видели, когда сирень цветет одновременно разными цветами?
Это она совершенно замечательно.
И белая, и красноватая,
и розоватая, и сиреневатая, и насыщенная.
А есть еще темная ночка такая, темная, почти черная, совершенно просто такой безумный цвет. И когда все это в одном кусте или кусту? Кусте. Да. Это удивительно красиво. Я вообще люблю, чтобы мои соседи и прохожие, которые иногда ходят мимо дачного участка, чтобы их как-то вот немножко шарахнуло от того, что они увидели. Вот идет бабах, увидел, о, и остановился, и стоит с открытым ртом. Вот это высшая награда. Когда с открытым ртом остановился сосед, его за пол дергает, что, а это вот, а да, это вот оно. Это вот алыча гибридная растет, а это вот сирень, а это вот прививки там роз, а это вот на одной ветке разные, я даже не говорю на дереве, разные яблоки, груши на одной ветке. Это вот продвинутые мои братья, они, для них это, знаете, это ерунда и простота. А вот для непосвященного это о, неужели так бывает? Это чудо природы.
Божественное чудо.
Да, мне приятно, мне приятно. Так что, ну, конечно, не ради этого работаем, а все-таки ради того, чтобы, ну, во-первых, и получить продукцию какую-то. Ну, сейчас вот немножко, так сказать, так очень легковато говорим про сады, так немножечко посмеиваемся, но, может быть, в Московской области, там, в других более богатых регионах сад-огород, он, ну, вот больше как хобби, больше как хобби. Хотя у разных людей по-разному. Но если мы уедем куда-нибудь в провинцию, такую вот, куда чаще всего там депутаты не доезжают. И,
ну, до глубинки, да, трудно добраться.
Да, да, да. То есть такое далекое-далекое Замкадье. Там же люди же живут со своих садов и огородов. Живут именно. Вот не просто живут, а даже выживают. Если ты не посадил картошки, то у тебя просто ее не будет. Ты просто не сможешь купить, потому что, ну, вот представьте, там средняя пенсия, там, может быть, там 10 тысяч где-то, может быть, даже меньше. А там за квартиру ты отдал, за лекарство ты отдал, взнос за дачу заплатил, все. А на еду ты не осталось тебе,
а
поэтому
вот все на месте, но должно быть.
Но
в свое время.
Но я вот так вот меня учили, вот ты когда будешь играть в пессимиста, вот так вот хаять, ах, какое у нас государство, вот не доглядело, да, вот люди живут плохо, ну да, да, не доглядело, и государству и там правительству, депутатам за это всегда достается, стоит войти в соцсеть, сказать, а я вот там был депутатом. Я депутат, и тут же тебя по полной программе расчехвостят, какой бы ты ни был. Так вот, я все-таки пытаюсь искать что-то хорошее, потому что, ну, невозможно только вот одной черной краской мазать. Вот представьте, да, вот среднестатистический дачник, который даже выращивает продукцию для своего стола, чтобы выжить, извините, он питается, то есть качество продукции, которую он получает, ни один новый русский с Рублевки такого не кушает. Новый русский кушает с рынка. Ну, глупый русский. Ну, есть новые русские поумнее.
Глупый, новый.
Да, я знаю новых русских, которые как картошку элементарно сажают там за своим домом. Там впереди там эти русалки стоят, эти Венеры безрукие, а уже за домиком идет нормальный участочек. Так, то ли это из зов генов, то ли действительно ему хочется нормальную продукцию. Так вот, с рынка, на рынке что вы купите? Вы картошку купите, ну, максимум двух сортов. Причем оба называются синеглазкой почему-то. Сорта разные, разного цвета, но называются синеглазкой. Пойдете помидоры, вам там напишут, там, помидоры азербайджанские. Азербайджанские, причем вот так вот, да. Помидоры иранские или там помидоры тепличные. А что за помидоры? Откуда они приехали? Какого сорта? Как они выращивались? Я не могу есть такие помидоры без биографии. Знаете, вот как мне один мой знакомый жениться хотел, меня спрашивает совета. Я говорю, а что за девушка? А, я, говорит, даже не знаю биографию. Я говорю, ну ты дурак, что ли, вот жениться на девушке без биографии? Ну, ты сначала биографию узнай. Поэтому вообще-то и кушать надо, то биографию чего ты знаешь. Как это выращено, какого сорта? Ну, не могу я вот безымянный помидор есть или безымянное яблоко. Мне надо знать, что это сорт. Мой любимый какой-нибудь там бифштексный сорт. Ну, сейчас, наверное, нас радиослушатели слушают и говорят, бычье сердце!
А сейчас нам сразу напишут, какие...
Да-да-да-да-да.
Что правильно употреблять.
У нас тоже где-то треть помидоров, они все бычьими сердцами называется, особенно если пипочка такая внизу, все, это бычье сердце 100%, и если просто он большой такой, мясистый тоже бычье сердце. Но вообще это группа так называемых бифштексных томатов, которые, да, похожи на мясо такое, они очень вкусные, их можно вот просто вот режешь, на хлебушек положил, на черный чуть-чуть посолил, и можно есть, ничего больше не надо.
Прекратите о таком искушении говорить.
Я специально это делаю, я вот считайте, я, как вот эти самые сектанты, да, перепишите на меня свою квартиру. Ах, извините, не с того начал, да, верите ли в Бога. Вот и я тоже вот в нашу вот такую вот, ну, у нас, скорее, все-таки не секта, у нас братство, великое братство садоводов, которое частенько, кстати, ссорится, но великая вот цель одна – потреблять вкусное, потреблять полезное, потреблять с радостью, дружить с растениями, отдыхать на своем участке. Мы, кстати, можем так коротенькую ремарку про отдых. Что такое отдых? Вот, вы знаете, что такое отдых? Вот объясните, вот, что такое отдыхать?
Ох, ну вы пытаетесь загнать меня в рамки человека, отдыхающего на природе, я не могу просто представить себя в студии отдыхающей. Вот что, ну, в вашем понимании
вот отдыха? Вот некоторые скажут, вот взять банку пива, лечь возле дивана и смотреть телевизор.
Ну вот он, пассивный отдых.
Вот, это отдых, да? Я, поверьте, вот от этого устанешь еще больше. Вот для меня отдых – это все-таки отдых активный, как и для большинства, на свежем воздухе, не в квартире. Можно там в фитнес-клубе, конечно, там педали крутить, да, там, или по беговой дорожке. Ужас, я один раз там заглянул в окошко фитнес-клуба, и вот эти девушки так по этим по дорожкам бегут куда-то. Ну, это же так неинтересно.
Бежать, как белки в колесе.
Бежать на одном месте. Вот и я постоял, у меня сразу там родился план, вот там парочку-троечку этих девушек взять, привезти на дачу, дать им лопаты, дать им перчатки, пустить их на прополку, землю пограбить. Во, лучший фитнес будет. То есть они калорий сбросят столько. Боюсь, не поедут, да?
Ну, вот вы ладно. Все-таки, Андрей Владимирович, рассуждаете как такой гурман. Вот есть у меня иностранные друзья, они удивляются и говорят: слушайте, как вы, русские, вообще живете? Вот есть у вас квартира и есть дача. Вы что, все такие богатые?
Ой. Если бы вы знали, когда ко мне один раз заехала японская съемочная группа, и один из них, из японцев, там было два японца, один наш, который, ну, в Москве, в Курпунке, а другой тот только прилетел и сразу ко мне на дачу. То есть он вообще России не видел, он немножечко почитал про Россию, и, кстати, про Рублевку он почитал. И когда его привезли ко мне на дачу, он: «О, говорит, это... та самая Рублевка, которую... Не, ебан, это та самая Рублевка, которую я... про которую читал». Я говорю: как без Рублевки? Это город Полский Посад, это Садовое товарищество Свет, достаточно такое, даже ниже среднего, то есть это не очень богатый, домик у меня не каменный, не паланды каменные, а деревянненький. Почему вы считаете, что это Рублевка? Ну, у вас столько земли, столько... Я говорю: сколько? 6 соток. У нас, говорит, в Японии так вот такое, то, что у вас это может позволить только миллионер. Миллионер.
Миллионер. А, кстати, да. Андрей Владимирович, откуда все-таки 6 соток-то повелись, пошли? Почему вдруг 6, ни больше, ни меньше?
Многократно исследовали этот вопрос не только я, но и другие исследователи. В общем, точный какой-то... Нет, скорее всего, это получилось как-то случайно, спонтанно. Там, допустим, вот выделили 6 гектаров. Mm-hmm. Это уж я так...
Поделили, вышло по 6
суток. Да, да, поделили на 6 гектаров на 100 человек. Вроде так, да? Получилось по 6 суток. Скорее всего, это так. Ну, и потом там уже в документах это стало отображаться. А может, я не думаю, что там сидели какие-то специальные специалисты, которые думали, сколько там человек может себе вырастить для там, того, чтобы сам покормить садовой земличкой себя, ребенка, там, внука, там, сколько яблоней. Вот для этого надо 6 соток. Нет, скорее всего, это именно вот как-то вот случайный такой... Ведь 6 соток это появились они, это года 70-е. До этого это были немножко другие участки. До этого в большинстве своем были так называемые дачные участки для творческой интеллигенции, ученых.
Ну да, дачи в Переделке.
Да. Вот и именно так. Вот там они, лесные участки, там не было принято каждый квадратный метр занимать. Да, там были грядочки, там и садовой земляника, и там и яблоньку бывало сажали. Но в основном, конечно, это лес, там стол для чаепития, выходят там самовар ставят творческие люди и рассуждают о своих творческих проблемах. Ну вот потом, наше там советское правительство подумало, а советское правительство иногда было достаточно мудрое. Вот там, допустим, не получается прокормить страну, не получается, да? А что было сейчас, вот, допустим, нынешнее правительство? Оно подумало, ну, не получается прокормить, надо обложить налогами людей и из этих налогов им выплачивать, допустим, какие-то там вспоможествования. Вот скорее
что-то
всего,
что-то где-то взять, что-то где-то поделить.
Да-да-да, вот, скорее всего, такая бы мысль первая пришла в том же Минфине, там, Минэкономразвития. А тогда советские руководители подумали о другом. Земли у нас много, а давайте мы ее людям раздадим, и они будут сами выращивать все и себя снабжать продуктами. И нам меньше забот, и вообще, вы знаете, что какой самый лучший человек в государстве для правительства? Вот если бы я был правительством, вот правительством такой в одном лице, я бы вот первое дело, вот прихожу я к власти, сразу же быстро тащите бумагу, я указ писать буду. И сразу всем желающим вот раздать землю, а та земля, которая простаивает, ее реквизируем. Это, кстати, не моя идея, это еще братья Гракхи придумали в Древнем Риме. Замечательные ребята были, правда, Гай и Тиберий, правда, плохо кончили, их убили. Вообще всех земельных реформаторов, если мы посмотрим историю, их...
Печальная судьба.
Да, печальная. Так вот, представьте, я раздаю землю. Вот вы видели как когда-нибудь дачника на каком-нибудь митинге в воскресенье?
Зачем же ему? Редиской, что ли, махать?
Вот, даже если он социально и политически активен и подкован, он все равно поедет поливать, потому что он привязан к даче. Ага,
положение обязывает.
Подумал я, допустим, я бы землю раздал, и все бы раз рассосались бы. Навальный бы поехал бы на дачу, наверняка бы и что-нибудь там выращивал и сажал. Вот ей-богу бы, увлекся бы. Это первое. Второе. Снабдили себя продукцией. Третье. Никаких санаториев никому и не надо. У меня сосед по даче есть. Ему предложили какой-то там... Он ждал, там когда-то заявку подал, ждал лет 15. Тут ему говорят, вот санаторий пришел для вас, будете брать? Он говорит, слушайте, если бы он там зимой пришел в санаторий, я поехал, а сейчас, а кто будет у меня огурцы поливать и там картошку окучивать? Не, не поеду. И не поехал, отказался от путевки. Слушайте, это же вот... Поликлиники же летом тоже достаточно пустеют. Дачник уезжает, он в поликлинику не ходок. И он как-то старается не болеть. Слушайте, идеальный гражданин для страны. Сидит на даче, ничего не просит, не требует, и еще сам себя кормит, а?
Многофункциональный колхоз такой.
Вот я и говорю. И вот я, кстати, пытаюсь правительству-то, так как я все-таки не правительство, да, а сейчас исходил из того, если бы я был, да. Но вот она пока, они пока не понимают, потому что, как мне один сказал высокопоставленный руководитель, очень высокопоставленный, я ему говорю, ну вот дачники там сейчас вот загибаются, тяжело им, много проблем. Слушай, говорит, я сам дачник, я же живу в коттедже, у нас дачный поселок, у нас все прекрасно, все хорошо, ты там говоришь, землю тяжело зарегистрировать. А я позвонил Сан Санычу в земельный отдел местной администрации, приехала девушка, и все мне это самое зарегистрировало, и мне выдала все документы. Так что, говорит, никаких проблем. А еще, говорит, надо дорогу отремонтировать. Что, мы там по 5 тысяч собрали, какая ерунда, все. Они же там живут, представьте, это люди одного примерно уровня, одной, так сказать, обеспеченности.
Размер машины.
Да, а тут подите вот на дачах, соберите на дорогу. Тут живет владелец Лексуса, а здесь бабушка с пенсии 8 тысяч. Этот, тот, который на Лексусе, говорит, давайте дорогу-то отремонтируем, а то у меня брюхом он цепляет, да. А бабушка говорит, не, ты со своей машиной сюда не заезжай, ты ее оставляй там, и пешочком сюда. Вот так вот. И, к сожалению, не всегда дачники могут между собой договориться, а учитывая то, что наше гражданское общество, скажу так, немножечко возвышено, пока еще такое вот оно слабенькое, оно, у него детская такая пока болезнь, она еще в детстве, и поэтому люди еще себя не чувствуют, что они могут в своем, вот в этом мире дачном, а этот дачный мир, он фактически отделен от государства, потому что законы, скажу по секрету, не работают практически. Вот у нас раньше не работал 66-й ФЗ, федеральный закон о садоводах, вообще не работал. И мои коллеги-депутаты, я, правда, против выступал категорически, решили принять другой неработающий закон вместо этого неработающего закона. И приняли 217-й закон, ФЗ-217, тоже неработающий, никогда он не заработает. Но зато есть работа у депутатов, есть работа у всяких экспертов, но, к сожалению, пока мы живем, вот я, к сожалению, я вообще сам люблю немножечко такую вольность, анархию, да, мы живем при таких очень анархических, в анархических таких условиях, дача. Потому что каждый, в принципе, знаете, как-то за себя, мы никому не подчиняемся, там председатель пришел, что-то выговаривает, а ты кто такой, ты нам не указ, и пошло-поехало, а ты деньги сдал, и, ну и, в общем, слово за слово, и гражданское общество сцепилось в... Да, в драке.
Словом, каждый дачник анархист, но все-таки есть и на него управа. Но, Андрей Владимирович, давайте рассуждать трезво. Сейчас, по сути, вот чем регламентируется положение дачника на его собственной даче? Есть какие-то законы для него все-таки, которые он должен исполнять?
Не, ну я скажу...
Те же самые взносы, вот. Расскажите мне, как человеку, который пока без дачи.
Без дачи, да?
Да,
вот... Знаете, вот если бы я был человеком без дачи, конечно, бы я...
Не позавидуешь мне.
Я, если бы сейчас выбирал, я бы все-таки выбрал деревню. Потому что, во-первых, деревня этой земли побольше, можно там, в случае чего, прирезаться, взять в аренду и так далее. А мне на шестисотках, у меня с трех сторон соседи, с четвертой стороны дорога. Даже если я буду вести какую-то захватническую политику, там на сантиметр двигать забор, все равно я много себе, что называется, не прирежу, да и мне быстро, так сказать, по рукам дадут. И все-таки поселения, там те же самые деревни, там есть... Плохая власть. Слабая, плохая, безденежная. Но у нас-то власти практически нету никакой. Есть председатель. Если председатель умный, честный и подвижник, тогда более-менее все в порядке в товариществе. Но не все бывают подвижниками, не все бывают честными. А, скажем так, когда идет, через твои руки проходит оборот денежный, которые, как правило, крутятся в серой зоне. Опять же, по секрету скажу, чтобы налоговая не слышала, хотя я знаю садоводческое...
Перекроем наши каналы для...
Не, я знаю заодно садоводческое товарищество, где как раз налоговики работают, вот как раз они у меня консультировались, как бы лучше сделать, чтобы поменьше налогов платить. Да. Так это... Так вот, представьте, ну вот бывает, там председатель, ну, начинает что-то, ну, не совсем правильно себя вести. Кроме того, председатель у нас выборная должность. Вот представьте, если бы меня выбрали главным, допустим, нейрохирургом какой-нибудь больницы, да, я бы вам там на это самое... настрогал бы. Поэтому... Председатель – это тоже, председатель товарищества – это тоже профессия. Это фактически есть предприятие, где надо там закупать трубы. А трубы можно закупить за 100 рублей, а можно за 1000, да? Я-то вот, например, не знаю, сколько трубы стоят, и большинство председателей не знают. Поэтому я считаю, что это вот не очень хорошо, что... председателями становятся люди. Это как вот, когда перестройка была, там это самое, директоров начали избирать. И избирали, как правило, самых добрых и многообещающих. Там много обещают. Вот пришел он добрый на заводе к власти и быстро всем зарплату повысил в 3 раза. 3 месяца прошло, все, завод обанкротился.
Словом,
поэтому я за профессионалов. Я за профессионалов.
Андрей Владимирович, мы вернемся после новостей. Сейчас 16:30, друзья, новости.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
И снова здравствуйте, друзья. 16:35 в Москве. Это программа «Урок Россиеведения» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жаданова. И в гостях у меня сегодня Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток» и председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Андрей Владимирович, снова здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Давайте же возвращаться к проблемам садоводов. А то мы так вот вначале позитивно и оптимистично все это описали. Но кроме того, что все, так сказать, воры в домоуправлении, что же еще-то не так?
То есть мы сейчас должны что, людей запугать максимально?
Да ну, я думаю, нет. Но вообще-то чего опасаться тому, кто вот вдруг собрался завести дачу?
Чего опасаться?
Кроме того, что, как вот нам пишут вот слушатели, помидоров слишком много выращивают.
Помидоров слишком много, делайте огонек. Шикарная штука. Помидоры, чеснок, сладкий перец, соль. Посмотрите в интернете, какие там пропорции. Пропорции можно менять. У меня столько банок этого огонька. Такая вкусная вещь. Просто вот не описать. Так, что опасаться? Давайте я немножечко лучше все-таки практично расскажу. Практичная идея. Вот если бы я покупал сейчас дачу, все-таки выбрал бы дачу в СНТ, прежде всего бы я очень внимательно присмотрелся, ну, не к земле, даже не к виду из окошка, прежде всего к соседям. То есть соседи – это то, с кем вы будете в дальнейшем в этой коммунальной квартире, а СНТ, садовое некоммерческое товарищество, это прообраз такой коммунальной квартиры, с которой вы будете долгие-долгие годы жить в дружбе ли, либо наоборот в ссоре. Вот у меня, например, повезло с соседями. С двух сторон садового участка вообще забора нет. Проволочка натянута. Проволочка, которую легко перешагнуть. И я знаю, что когда моим соседям понадобятся, например, груши, которых у меня там море, и которые там лежат, а меня нет на даче, они прекрасно знают, что не надо спрашивать разрешения, чтобы зайти ко мне на дачу, набрать сколько надо груш и увезти в город. Так же и я. У моего соседа растет вот шикарнейший апорт. Апорт кроваво-красный, вот тот, кто знает, особенно те, кто когда-то родился в Алма-Ате, то есть вот тот самый апорт алматинский, это и есть апорт кроваво-красный, который был привезен от нас и интродуцирован в Казахстане, то есть он пришел от нас. Это огромное яблоко неимоверной красоты, неимоверного вкуса, сочное до такой степени, что когда вы его кусаете, просто вот брызги в разные стороны брызжут. Я бы, конечно, с большим удовольствием бы у себя такую же яблоню завел, но у меня и так ступить негде. И зачем мне заводить, когда я переступлю? Потому что этого апорта всегда и на земле, и на деревьях. Я зашел, сколько надо набрал, и все. И сосед мне еще спасибо за это скажет, что я немножко убрался на его участке. То есть вот такая вот у нас дружба. Более того, в эти выходные я приезжаю на свой участок, а у меня, значит, один знакомый, я вот приехал, еще спал, а он не достучался. Тогда он зашел с другой стороны, там переступил проволоку и зашел ко мне на дачу, чтобы постучать ко мне в окно. И тут же два моих соседа, которые через несколько домиков, гляжу, они гуськом подошли. А кто это там? А ты кто такой на даче у Туманова? А я вот к нему пришел. А где он? Ну-ка стучи, сейчас мы проверим. То есть чужой человек, все, они моментально отреагировали. И я прекрасно понимаю, знаю и понимаю, что когда меня не будет, и кто-то там полезет, зайдет на дачу, они обязательно помогут, они там засвистят, придут, там пальнут из рогатки.
Из рогатки, да. Вот тут у нас, кстати, слушатель Александр Фельдман тем временем спрашивает, нужно ли дачникам вообще-то оружие?
Оружие?
Лучше, если не рогатка.
Лучшее оружие дачника, и не только дачника, это мозг. Мозг. Поэтому, какое вам еще оружие? Вы прекрасно с помощью этого оружия можете защитить свою дачу. Я когда-то собирал разные истории, как дачники защищают свое жилье. Так вот, и вот у меня случай запомнился, я даже поехал, мы с каким-то телеканалом сюжет сняли. Один дяденька интеллигентного вида, его постоянно обворовывали. А у него, да, у него дача кирпичная. Из такого, из белого кирпича. И у него местные деревенские, а местные деревенские, они так на молоке, там молочная ферма, на молоке так воспитаны, здоровые, так кровь с молоком. И они вышибали у него дверь. Не то, что там замок там выковыривали, а просто это раз плечом, и все. Тогда этот хитрый дачник, умный, хитрый, взял вот эту дверь свою, перевесил на каменную кладку. Да, а там, где вот дверь, он как-то вот сделал какую-то фальшь-дверь, раскрасил ее под кирпичики. То есть там, где дверь, там, кажется, кирпичики. А дверь на каменной кладке. Он еще от Икаруса, от старого, оторвал такую табличку, вовнутрь открывается. Вы помните так, да? Во. И говорит, ну... Несколько человек получили, по-моему, сотрясение мозга, эту дверь вышибать. Они все, что-то не вышибается, разгоняется, бабах в эту дверь и сползает по ней. Ну, она, естественно, внутрь не откроется. Вот такая вот была история. Так что вообще самый лучшая защита вашей дачи – это сторож. Сторож, который действительно сторожит не только по воскресеньям, потому что бывают такие сторожа, которые вот он всю неделю отсыпается вот у себя в сторожке, а суббота-воскресенье приехали дачник, ружье, там, берданку, там, собаку, и ходит там, патрулирует, дачники уехали, он к себе, и собачку к печке, да, и... храпит, посапывает, делайте, что хочешь. То есть, если нормальный сторож, он сторожит, как правило, туда уже не лезут, даже если этот сторож там маленький, берданка явно не стреляет, все равно сторож может там и в полицию позвонить. Полиция хоть и не любит приезжать, садовые товарищества, мы же дачники, это фактически горожане, пораженные в правах, то есть вы на дачу приехали, вы сразу лишаетесь части гражданских прав и свобод. Голосовать не имеете права, там, в смысле, на даче. Скорая помощь, ну, когда-то приезжает, ну, чаще...
Когда-то и не доедет.
Да, когда-то не доедет, ну, и в поликлинику местную вы не пойдете, он скажет, вы понаехали, а... Вот и езжайте туда. Знаете, я один раз общался с Сергеем Семеновичем Собяниным, я ему про дачников рассказывал, он говорит, слушайте, а у меня, говорит, история такая, я, говорит, куда не приеду. Мне все говорят, слушайте, ваши москвичи тут дачники понаехали. Один раз, говорит, на Сахалин приезжаю, ваши и москвичи... Там и там они. Такое впечатление, что москвичи-дачники, они, ну, всю страну-то точно заполонили, так они уже, наверное, и по миру расползаются. Кстати, вот как раз вспомнил, очень интересная история. Вот считается, вот, что дача это огороды, это наше такое традиционное, такое кровное. Нет.
Не наше?
Нет, да во всем мире есть и дачки. Другое дело, что они чаще всего, это безусловно, хобби, это для развлечения, допустим, в той же Австрии. Будете,
это более элитное.
Да, будете вот ехать на влечение. Поезде Вена-Зальцбург, стойте у окна, смотрите, там много таких вот участочков по сотке, по две, там маленький газончик, георгинчик растет, лавочка стоит, и, может быть, маленькая такая будочка, чтобы лопатки поставить. Или вот я вспомнил про, я там, правда, не был, но так мне очень хочется доехать. Этот город, нет, поселок, небольшой поселок, называется Эдинбург Семи Морей. То есть это не тот Эдинбург, который нормальный Эдинбург, это Эдинбург Семи Морей. Это, в общем, как бы вам сказать, это самая недоступная точка на земном шарике, где живут люди. То есть это от ЮАР, с Кейптауна, надо еще там дней 5 туда, к Антарктиде, на кораблике, потому что там аэродрома нет. В общем, туда будете в Эдинбурге Семи морей.
Заплывать.
Да, да. Там человек 200 или 300 живет, там небольшой, ну, группа островов, ну, один вот остров, на котором люди живут. Так вот, у них вот остров и маленький поселок, и ехать там некуда, но у них есть автобусный маршрут. Там 3 или 4 километра. Этот автобусный маршрут ведет до картофельных полей. У них есть свои картофельные поля, где они традиционно на протяжении, там, ну, я не знаю, сколько они там живут, этот остров многократно выселяли, потому что там вулкан просыпался, но они его обратно туда съезжались. Так вот, там обложенные, междурядья обложенные камушками. О, можете посмотреть в этом самом, карты вот эти самые.
Да, там панорамы должны быть.
Да-да-да, и там вы можете вот в этом Эдинбурге эти картофельные поля увидеть из космоса, что называется. И вот они, местные эдинбургцы, ехать некуда, делать нечего в поселке, где вот он на автобус сел, купил билетик, там 4 километра проехал, вышел с тяпочкой и выращивает свою картошку. Вот такое вот и развлечение, ну и картошка же нужна. Нужна же картошка-то. Извините, из ЮАР не понавозишься. Или как у нас, вы редиску пробовали израильскую?
Я думаю, что я все-таки по тепличной, по нашей как-то
больше. Ага. В Москве-то большая часть редиски либо израильская, либо голландская. Я бы вообще наградил бы израильских крестьян какой-то высшей наградой за то, что потому что это выращивается в основном в кибуцах, расположенных в пустыне Негев. Пустыня Негев – это жара, представьте, 40 градусов и 0 воды. А редиска, как мы знаем, растение влаголюбивое очень и не очень любит жару. И чтобы вырастить там редиску в пустыне, ну, это надо приложить много сил и ума. А если ее вырастить так, чтобы было еще выгодно в Россию привезти, чтобы вот у нас
надо ухитриться.
В Подмосковье невыгодно выращивать ее на продажу. Для себя все выгодно. Для себя, вернее, все невыгодно, если посчитать, но из-за того, что все вкусно, это, я думаю, выгодно. Так что, видите, мы, конечно, отстаем в области большого сельского хозяйства по технологиям очень серьезно. И когда нам говорят, надо возрождать сельское хозяйство не надо, потому что мы пытаемся возродить сельское хозяйство с отставанием. Минимум там 30-20 лет. Надо перенимать новое сельское хозяйство, только тогда мы сможем быть конкурентоспособны. И вообще-то я не за то, чтобы дачник всех кормил. Все-таки я за то, чтобы крестьянин всех кормил. А дачник, ведь дачник-то в основном это либо дачник выходного дня, такой, как я, который, извините,
наездами.
Отпахал всю неделю, вот он приехал, он не знает, вот ему посидеть минут 20, либо тут же бросаться на колени и начинать что-то делать. Либо это пенсионеры, которые отработали, извините, всю свою жизнь, да, и теперь они должны выращивать продукцию не только для себя, но и для своих семей, там, для детей, для внуков. Ведь не накупишься той же садовой земляники. У меня там соседский рыжий парень, он за один присест съедает таз садовой земляники. Таз! Таз! Его я лично видел. Вот представьте, если бы ему это покупать, вся семья работала на его эти самые покушать сладенького, а крыжовнику...
Но не дороже ли все это растить? Ведь сколько затрат-то? И взносы в СНТ, и дорога, и вот все вот это сырье, которое, честно говоря, по-моему, не то чтобы... Подошел, взял и
Дорого, конечно. Но мы по сравнению, допустим, с английскими садоводами, все-таки люди не очень избалованные там различными предложениями дорогими в магазинах. Вот если вам понадобилась палочка подвязать помидор, что вы сделаете, да? Ну, вы найдете где-нибудь палочку. Английский садовод, у него даже в мыслях не возникнет где-то искать на улице палочку для подвязки. Он пойдет в магазин и за 2 фунта, извините, стерлинга купит палочку для подвязки помидор. Вот у меня это в голове не укладывается. То есть я удавлюсь, даже оказавшись в Англии, я что-нибудь придумаю, но я не пойду эту палочку покупать. И все там так. А в этой Америке, мне рассказывали, значит, собрались там друзья что-то пожарить, гриль, ну, дрова, естественно, надо купить. Купили дрова. А им продавец говорит, пожалуйста, вы еще должны купить щепочки. Они, зачем щепочки? Ты что, там это, совсем того, американец? А как же, нельзя собирать нигде щепочки, их надо купить.
Закон о валежнике
да,
нет.
Да, и для растопки ваш мангал надо вот купить щепочки, $2. Пакетик со щепочками. Это ужасно, это ужасно. А я вот, например, дрова между нами, вот по секрету говорю, не покупал последние 10 лет ни разу. Вот сейчас вот ехал мимо одного дворика, а там ясень спилили, и хорошо попилили его на такие. Куда этот ясень уедет? На свалку? Не позволим. Я его в багажник... запихал, ну вот, что влезло, конечно. Приеду на дачу, я его там поколю, положу сушиться. Ясень, правда, плохо очень колется, между нами говоря. Конечно, я лучше березки. Также доски от поддонов. Я знаю несколько мест, где можно набрать. Вот так вот едешь мимо, нагрузил. Теперь к удобрениям. Вот... Тот же английский или американский садовод, ему нужно органическое удобрение, естественно, он его пойдет покупать.
А куда ждется?
Я бы, в принципе, тоже, может быть, даже купил бы, даже так расщедрился, но если какая-то органика, у нас практически вся органика – это переработанный торф. Торф – это штука безжизненная субстанция, и достать оттуда растениям практически ничего невозможно, поэтому туда добавляют минеральные вещества. В принципе, торф можно использовать в качестве субстрата, грунта, улучшать им почву, там, повышать влагоемкость, чтобы она была более рыхлой, использовать в качестве мульчи, ну и так далее. Но это не органика. Почва этим не питается. А почва, я... всегда это говорю с открытым сердцем, это тот же живой организм, как и собачка, и корова, и либо ваш автомобиль, да, он тоже почти живой, его надо заправлять и за ним ухаживать. Также и почву надо периодически кормить. И она не минеральное удобрение ест. Минеральные удобрения могут употребить растения. Почве нужна органика, что там жил вот этот огромнейший зоопарк разных живых существ, начиная от там, простейших грибов, бактерий, заканчивая дождевыми червями. Органики нету, да? Что? Я вот сейчас вот раскалываюсь, пусть надо мной смеются, да. Пусть скажут, что вот он такой дурачок. Я собираю вот все, что с кухни у меня остается, я это все собираю. Картофельные очистки удавлюсь, не выкину. Ананас почистили, ананас соберу. Семечки погрызли, все себе складываю. Ну, чтобы это в квартире не пахло, это либо сушится на батарее зимой, высыхает, либо на балкон выставляется, там замерзает. Отвозится все на дачу, и все используется для компоста. То есть, смотрите, вот большая сумка вот этого вот органического фактически мусора, она дает мне несколько горстей настоящего перегноя, который там вот 2 горсти на квадратный метр, у тебя уже почва оживает, любая почва. А все почвы у нас плохие, никому не давали черноземы, всем давали почву, землю непригодную для сельского хозяйства. И вот мы ее должны поднимать. Так вот я таким образом мы... или приехал тут к знакомым, а знакомые вот как раз у них дачный поселок, так, богатые, богатые. И вот у них газон за территорией, да, вот, вдоль заборов. И там эти самые работники
с косилочкой,
с газонокосилкой косят, и потом сгребают это в черные мешки. Стоят большие черные мешки с травой со скошенной. А у меня-то мысль работает так по-крестьянски.
Куда пристроить?
Сразу говорю, а куда? Вывозить будете, да? Мусор он, да-да, вывозить будем на помойку. Я говорю, мужики, давайте я сам отвезу на помойку, вам помогу, грузи ко мне. И они грузят, слушайте, трава! Трава свежескошенная, в качестве мульчи можно замульчировать приствольные круги. В компост у меня пойдет. У меня, знаете, у меня руки затряслись, у меня просто вот зубы заходили. Скорее, вот сколько влезет. Загрузился полностью. Гляжу, один сосед вылезает. А ты, мол, что это грузишь ты? Да я вот помогаю, говорю, вывозить на помойку. Он видит мои хитрые глаза, он говорит, я, говорит, не верю. Ну вот скажи правду. Я говорю, ну если правда, ну что-то, ну это прекрасный компост из этого получится. У тебя же вот растут розы, у тебя растут... Чем ты их подкармишь? А я в магазине покупаю. Ну покупай в магазине. А я компостом. Гляжу, он что-то подумал. И вот я отъезжаю уже, гляжу, хватит, потащил к себе пару мешков, то есть будет делать компост. Так что будем, вот сейчас мы так вот с юмором, но немножечко образовываем на наших новых русских, потому что, ну, нормальные дачники, крестьяне, они знают прекрасно,
знают,
что такое
себя
органика, и вот то, что я делаю, то, что может кажется смешным, это делает практически каждый дачник. А теперь вот социальное. Вот сейчас вот в мусорные войны идут, да, мусорные войны. У меня сразу тоже включилась мысль, думаю, дай-ка я проанализирую. А сколько вот в мусоре выбрасываем среднестатистическим москвичом органики? Минимум треть, от трети до половины. То есть если мы отделим этот мусор, представьте, вот треть от того объема, это там миллионы тонн, вывозим их на свалки, и это не надо будет никуда вывозить. То есть... Эта органика, она не будет перемешиваться там со стеклом и там пластиком и, ну, фактически уничтожаться. Она пойдет опять на использование, она пойдет опять на поля. И я вот примерно высчитал, вы знаете, сколько, если бы мы наладили сбор органики и переработку, а это, кстати, эти технологии, они... Во многих странах, там, в той же Америке, в Японии, это все работает. Там красные калифорнийские черви, они перерабатывают вермикомпост. Этот вермикомпост потом продается, извините, по $3 за килограмм. Да, а на килограмм нужно там, килограмма 3-4 органического мусора. Так вот, мы, оказывается, вот я подсчитывал, ну, правда, очень, так сказать, не точно, без калькулятора, ну, примерно на $2 миллиарда в год Москва вывозит на свалки того, что можно было бы продать и вернуть, ну, даже продать это дело второе, но вернуть в природу то, что мы забрали у нее, мы ограбили почвенный слой и не отдали почвенному слою ничего. У нас же сейчас в России почвенный слой деградирует. И вот те миллионы, там 110 миллионов тонн зерна, которые мы собрали, вы думаете, это за счет ума мы собрали, за счет ограбление почвенного слоя, потому что даже по статистике Минсельхоза у минеральных удобрений вносилось не выше 40% от требуемого, а органического, я даже боюсь называть эту цифру, потому что это может быть расценено как экстремизм, 6%, не более 6% от требуемого, то есть выжимается почва, то есть фактически вот эти вот рекордные урожаи за счет будущих поколений, за то, что вот сейчас мы пограбим, мы превратим почву в пустыню, и что? Поэтому надо хозяйствовать по-крестьянски. А крестьянин, вот русский крестьянин, он же никогда ничего не выбрасывал. Он все старался использовать по максимуму. Он всегда старался, чтобы почва, где у него там росла картошка, либо там рожь сеял, она повышалась в плодородие, особенно когда он понимал, что это земля его, а не барская. Так что, когда люди становились хозяевами, они начинали ухаживать за землей. К сожалению, у нас хозяев земли в нашей стране не так много. Больше бар. Ведь сейчас вот куда не поедешь, а чьи это поля? А это там Карабаса-Барабаса местного какого-нибудь, банка такого-нибудь. Поэтому все-таки я как-то надеюсь, что когда-нибудь, несмотря на исторические примеры, все-таки придут братья Гракхи какие-нибудь к нам, и, наконец, будет проведена в России земельная реформа, да проведена так, чтобы, во-первых, от дачников чиновники отстали и не пытались делать никакие реформы их руками и за их счет, а наоборот помогали, потому что, как я уже говорил, дачник это самый лучший и желанный для государства гражданин. Чем будет больше дачников, людей, наделенных собственностью, имуществом, тем лучше. Вот человек от хозяйства не оторвется, он не пойдет водку пить, он не пойдет черт знает чем заниматься.
Даже мы снижаем протестную активность такими садоводческими методами.
А вот вспомните 90-е годы. Некоторые маленькие города, практически там останавливалось производство в городе. И куда люди шли? Грабить поезда или там фуры на дорогах? Нет, они уходили на дачу, они там просто там выращивали продукцию и этим кормились. То есть, фактически, дачи в свое время спасли нашу страну в 90-е годы от какой-то кровавой революции, от кровавой бури. И дачнику надо поставить памятник, поклониться в ноги и уж не давить его налогами. Вот за налоги кое-кто еще ответит из наших начальников больших.
Вот, на такой угрожающей, оптимистической ноте.
Именно угрожающей, да, прошу зафиксировать, угрожающей.
Да, зафиксируем в протоколе, мы заканчиваем наш эфир. Друзья, с вами был Андрей Туманов, основатель издания «Ваши шесть соток» и председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России». Мы говорили о даче как одном из главных явлений русской жизни. Друзья, хороших выходных, 17:00, новости.